Готовы ли вы сегодня подняться на следующую ступень восхождения в Царствие Божие? Давайте откроем вместе Священное Писание, второе послание апостола Петра, первую главу, шестой стих. Первая глава второго послания Петра, шестой стих. Продолжает то, о чем мы исследуем Священное Писание уже несколько вечеров. Начиная с пятого, говорится так: «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание». Скажите, когда вы слышите слово «воздержание», какие ассоциации у вас возникают? Какие чувства воздержания? Давайте посмотрим, как отреагировал на весть о воздержании один правитель древности. Книга «Деяния апостолов», 24 глава, 25 стих. «Деяния апостолов», 24 глава, 25 стих говорит. Через несколько дней, перед этим 24-й, Феликс, пришед с друзилою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Когда он слышал о правде, в оригинале о праведности, о том, как следует жить, о воздержании и о будущем суде, Феликс пришел в страх. Так и очень многие сегодня приходят в страх, когда речь идет о воздержании. Потому что воздержание – это качество, обретение которого не дается так легко. Многие, только заговори о воздержании, сразу разбегаются. Воздержание подразумевает границы, воздержание подразумевает запреты, воздержание подразумевает проявление силы воли и внутреннюю тяжелую работу над собою. И это, конечно же, далеко не самый приятный процесс. Потому люди наполняются страхом и говорят: «Послушаем об этом тебя в другой раз». Но поскольку вы пришли, я надеюсь, вы сможете продержаться на протяжении всей этой проповеди и откликнуться на призыв Священного Писания. Итак, что такое воздержание? Что такое воздержание? Апостол Петр использует здесь, в подлиннике, греческое слово, которое звучит так: «эгкратея», «эгкратея». И оно состоит из двух частей. Первая часть – это «эго». Кто знает, что такое «эго»? Это «я», «я». А «кратео» – это «править», «управлять». На английском языке существует дословный перевод, буквальный перевод – self-control, самоконтроль, эгкратия, я управляю собой. Это слово переводится в словарях как самоконтроль, как господство над аппетитом и страстями. Это способность человека управлять, контролировать своей собственной природой, своим собственным естеством. Идет ли речь о физических каких-то желаниях или движениях души, эмоциях, чувствах и так далее, самоконтроль. И это очередная ступенька после веры, воздержания, рассудительности, на которую апостол Петр приглашает нас подняться, если мы стремимся в действительности в Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Итак, это добродетель, о которой в древности греческие философы говорили и размышляли очень много. В связи с человеческими страстями греческий философ Аристотель различает четыре состояния в жизни. Первое он называет софросуны, когда страсти полностью подчинены разуму. Это можно назвать совершенной сдержанностью. Вот как говорят, он стальной человек. Или еще по-другому, чуть более негативно, он очень сухой человек. То есть нет никаких эмоций, никаких чувств. У него все очень педантично, все по графику, все выверено. Он не позволяет себе ничего, что касается удовольствий, чувств и так далее. Это первое состояние. Это можно назвать совершенной сдержанностью. Второе слово – аколосия по-гречески. Это полная противоположность первому, софросуны, когда разум полностью подчинен страстям. Это можно назвать необузданной страстью, когда человек живет только тем, что ему хочется. Он не в состоянии себя контролировать вообще. Между этими двумя крайними состояниями Аристотель располагает еще два. Во-первых, акрасия, что представляет собою ситуацию, когда разум пытается бороться, но страсти преобладают. И наше слово экратия, когда разум борется со страстями и одерживает верх. Скажите, в чем разница между первым, когда страсти полностью подчинены разуму, и это совершенная сдержанность, когда человек вообще себе никаких ни чувств, ни эмоций не позволяет. И нашим словом «экратия», когда разум борется со страстями и одерживает верх. Разница вот в чем. «Экратия», которая является одной из величайших христианских добродетелей, демонстрирует реализм христианской этики. Христианская этика не требует, чтобы человек избавился от своих чувств и эмоций. Она требует, чтобы он был хозяином, управителем, господином своих страстей, чтобы они были его слугами, а они были тиранами над ним. Христианство, к сожалению, исторически пошло первым путем, где считается, что в человеке вообще не должно быть никаких желаний, все желания греховны. Ну, например, сексуальное влечение считалось грехом. Идеалом средневековья стал идеал монаха. И для того, чтобы помочь человеку освободиться от этих желаний, люди совершали кастрацию, оскопление. Когда человек чувствует в себе какое-то желание, он пытается его убить в себе, не просто контролировать, не просто управлять эго, кратео, а именно истребить. Результатом, конечно, был формализм, лицемерие, потому что желания все-таки остаются. Результатом было то, что обнаружилось тогда, когда спустили воду из одного древнего монастырского пруда. На дне лежали десятки и десятки маленьких человеческих скелетиков. Потому что в монастыре дети все-таки рождались, потому что страсти все-таки удовлетворялись. И затем к злу прибавлялось зло, когда этих маленьких, ни в чем не повинных детишек лишали жизни. Первое, что необходимо ответить или отметить, когда мы говорим с вами о воздержании, о самоконтроле, и речь идет именно об управлении своей чувственной природой. Священное Писание не призывает нас искоренить чувственную природу, потому что нас ею наделил Бог. Итак, какие же главные сферы, в которых проявляется вот эта проблема? Воздержание, самоконтроль или отсутствие его? Когда вы слышите слово «воздержание», какие сферы появляются в вашем сознании? Пища. Чаще всего, в первую очередь, в пище. Наша страна, Америка, в особенности очень хорошо знает эту проблему. Потому что сегодня считается, что большая часть жителей этой страны, они являются группой риска по причине излишнего веса. Итак, пища. Давайте посмотрим, что апостол Павел говорит на эту тему. 1 Коринфянам 10 глава 31 стих. 1 Коринфянам 10 глава 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Оказывается, прием пищи либо прославляет Господа, либо бесславит Господа. Потому здесь, в этом вопросе, Священное Писание приглашает нас проявлять этот самоконтроль. Один из вопросов здесь – это чрезмерное употребление пищи. И Иисус Христос говорил об этом, Он предостерегал, чтобы в конце времени, перед Его вторым пришествием, это переедание, чревоугодие не встало между человеком и приходящим Господом. Он говорит о том, чтобы заботы житейские, переедание и пьянство не увлекли нас и таким образом не оставили неприготовленными. В книге «Деяния апостолов» 10 главе перед нами пример еще одной сферы, где в пище должно проявляться воздержание. «Деяния апостолов» 10 глава, стихи с 9 по 14. 10 глава, с 9 по 14. «На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Очень интересная ситуация. Итак, сказано, он почувствовал голод и хотел есть, но есть было еще не приготовлено, и пока приготовляли, он пришел в исступление. Что такое исступление? Но давайте скажем так, что это крайняя степень чувства голода. Когда кажется, что если не поешь, в обморок упадешь. Кому из вас знакомо такое чувство? Нет, не поднимайте руку. И когда он находится в этом состоянии, то есть есть хочется страшно, вдруг он видит, как к нему опускается полотно и глаз «заколи и ешь». Как бы большинство людей отреагировали на это предложение? Схватили бы первую попавшуюся зверюшку с полотна и, как говорится, удовлетворили голод. Но Петр говорит: нет, нет, Господи, хоть я умираю из... умираю с голода, у меня исступление, но тем не менее, поскольку я вижу, что там скверное и нечистое, я есть не буду. Важно сразу сделать пояснение, что там Библия говорит, были всякие животные, то есть там были и чистые, и нечистые. Он мог бы чистого заколоть и съесть, но поскольку они вместе находились, то в сознании Петра, если они прикоснулись друг к другу, то нечистые чистых осквернили. Поэтому он говорит: я ни скверных не ем, и нечистых не ем, ничего не могу есть. Господь ему поясняет, что то, что Бог очистил, то, что чистое, есть можно. Если живая корова прикоснулась к живой свинье, то корова не стала оскверненной из-за того, что свинья нечиста. Но Петру нужно было преодолеть предание старцев своего времени, где считалось, что то, что там вместе находится, есть нельзя. Но нам здесь интересен принцип. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать такие вопросы? Вот представьте, что вы идете по пустыне, все продукты закончились, и вдруг вас встречает караван, и вам предлагают пищу. Вы спрашиваете: а это кто? И вам говорят: это была свинья. Ну, сейчас это уже свинина, да, потому что мертвой стала свинья. Приготовленная, все, как говорится, по правилам. И ничего другого у них нет. А вы умираете с голоду. Станете кушать нечистый или нет? Вот вопрос. Интересный вопрос, да? То есть, получается как? Я спасу свою земную жизнь путем нарушения заповеди Господней, в отношении которой Господь сказал: всех, кто ест свиное мясо и мерзость и мышей, что? Все погибнут, когда Господь придет судить землю. Да, может быть, вам удастся прожить еще несколько десятков лет, но здесь у нас вопрос вечной жизни. Потому не лучше ли приложиться к народу своему в пустыне для того, чтобы Царствие Божье обрести, таким образом проявив что? Воздержание. Да, Петр говорит: я в выступлении, но есть нечистое не буду, я никогда этого не делал, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Петр в этом месте является примером для многих современных христиан. Итак, вопрос пищи представляет перед нами несколько вопросов касательно воздержания. Сколько есть и что есть? Едите или пьете, все делайте во славу Божью. Вот призыв Священного Писания. Где еще, в каких еще сферах проявляется проблема воздержание. Это проблема чувств и эмоций. Чувства и эмоции. Это слово «экратея» в форме глагола используется в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, когда Священное Писание рассказывает нам об Иосифе. Книга Бытие, 43 глава, стихи с 29 по 31. Бытие, 43 глава, стихи с 29 по 31. и поднял глаза свои, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: «Это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне». И сказал: «Да будет милость Божья с тобою, сын мой». И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И, умыв лицо свое, вышел и скрепился и сказал: «Подавайте кушанье». Вот это слово «скрепился» – это то же самое слово в форме глагола. Вот когда человек, разбушевавшийся свои чувства и эмоции, собирает и контролирует их, управляет ими. В сфере эмоций очень многие грешат невоздержанностью. Священное Писание в книге Притчи в 25 главе, 28 стихе говорит так. Притчи, 25 глава, стих 28, 25-28. «Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим, не владеющий своим внутренним миром». Он очень уязвим. Казалось бы, напротив, он свободен. Да? Какое чувство появилось, тут же он его обнаруживает, высказывает, демонстрирует. Но на самом-то деле он беззащитен, как город без стен. Любой может войти туда и причинить вред. Человек же, который умеет контролировать свои эмоции, если ему сказали какую-то гадость в лицо, если его оскорбили, он реагирует спокойно. Да, он может сказать о том, что у него внутри. Он может сказать: «Мне очень неприятно или обидно было слышать то, что я сейчас услышал». Это поможет справиться с чувством негодования и злобы и гнева и так далее. Но ответить ругательством на ругательство, ответить эмоциями на эмоцию, это значит давать место дьяволу, что город разрушенный без стен. Каковы ваши стены? Насколько прочны ваши стены? Как вы реагируете в стрессовой ситуации? Вот жена, например, дольше положенного делает прическу перед посещением богослужения. Как вы, мужья, реагируете? Уже спокойно, да? После многих долгих лет тренировки уже спокойно. Это хороший ответ. А если наоборот, как жена реагирует, если просьба, оставленная еще 3 недели назад, остается невыполненной со стороны мужа и так далее. Примеров тысячи и тысячи. Насколько ваши стены высоки и крепки? Человек в действительности обретает огромную свободу, когда он может быть спокойным. Я могу свидетельствовать вам об этом на своем собственном опыте. Господь помог мне преодолеть многие проблемы, касающиеся вот этой сферы. И в книге апостола Павла, послание к Ефесянам, в 4 главе, в стихе 31 и 32, на эту тему говорится так. Ефесянам 4 глава. Стихи 31 и 32. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Итак, вторая сфера, где является проблема воздержания, самоконтроля, это сфера чувств и эмоций. Какие еще сферы существуют? Где нужно воздержание? Сфера интимной жизни. Еще одна очень серьезная сфера, где этот вопрос мы призваны решать правильно. 1 Коринфянам 7 глава, стихи 8 и 9. 1 Коринфянам 7 глава, стихи 8 и 9. Использует это слово в подлиннике и говорится так. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Итак, перед нами здесь использование слова «экратея» в контексте сексуальных влечений, в контексте интимной близости. И апостол Павел говорит, нежели разжигаться, лучше вступает в брак. Кто может воздерживаться, безбрачные и вдовы, хорошо быть, как я. Я этот вопрос решаю очень спокойно, потому что у меня есть такое дарование. Седьмой стих говорит, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Итак, это слово используется в контексте интимной жизни. В первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, апостол Павел призывает. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи с 3 по 5. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти, похотения, как и язычники, не знающие Бога». Итак, апостол Павел говорит, воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы вы могли соблюдать, управлять, контролировать себя, а не потворствовать страсти и похоти, как язычники. Очень часто, когда человек понимает, что прелюбодеяние – это грех, и против Бога, и против супруга, и против своего собственного тела, он старается сохранить верность жене или мужу, но находит для себя иные, более утонченные формы невоздержанности, когда страсти разжигаются. В современном мире этот термин называется очень древним словом. Порнография. Это два греческих слова. Порнос – это блуд, ну и графу, соответственно, картина. Порнография сегодня чрезвычайно распространена, в том числе и среди христиан. Огромное количество христиан больны этой болезнью. И многие считают, что здесь греха не совершается, потому что заповедь говорит «не прелюбодействуй». Я не прелюбодействую, говорит человек. Я храню верность мужу или жене, но я посещаю сайты в интернете, покупаю фильмы или журналы и так далее, которые дают мне возможность удовлетворять свою страсть, сохраняя верность. Скажите, есть ли в Священном Писании что-то, что показывало бы, что порнография является таким же грехом, как и физическое прелюбодеяние. Слова Иисуса Христа в первую очередь, конечно же, это Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 27 и 28. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 27 и 28. «Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». смотреть на женщину с вожделением. Слово «вожделение» – это перевод греческого слова «эпитюмия». Это означает «страсть». И вот это физическое сексуальное влечение. Речь не идет об эстетическом вкусе. Речь не идет о том, что, женившись, мужчина теряет возможность оценивать красоту других женщин. И это не означает, что нельзя, посмотрев на женщину, сказать «красивая, привлекательная». Не об этом идет речь. Кто смотрит на женщину с эпитюмия, со страстью, с физическим влечением, с желанием обладания. И это же самое слово, это очень важно, используется в 10-й заповеди в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета. Кто помнит, как 10-я заповедь начинается? «Не желай». «Не желай» в том числе и «жены ближнего твоего». И вот это слово «не желай» – это то же самое слово в форме глагола «эпитюмео», который использует Иисус Христос, или точнее Матфей, передавая слова Иисуса Христа. То есть, иными словами, это не новая заповедь, она и в Ветхом Завете была. Что значит «желать жену ближнего»? Это как раз вот это запретное, греховное, животное стремление к связи, пусть даже и виртуальной, пусть даже и не физической, потому что есть разница между «не прелюбодействуй» и «не желай». Но это тоже все равно, что грех. Священное Писание таким образом очень ясно говорит и на эту тему, хотя явление это, конечно же, относительно недавнее, что касается технических возможностей и способностей потворствовать своему греху. Есть еще много разных сфер. Мы затронули с вами три. Пища, где должно проявляться воздержание. Чувства, эмоции, где должно проявляться воздержание. Сфера интимной жизни. Существует также проблема казино. Существует проблема интернета. Даже в принципе пользование интернетом, интернетовских игр, компьютерных игр в принципе. Есть люди, которые большую часть суток проводят в интернете, играя в какую-то виртуальную игру. И часто эти игры, в принципе, безобидны сами по себе, неприступны. Но они просто настолько поглощают человека, что он начинает жить в виртуальном мире больше, чем в этом мире. Потому что там он себя чувствует намного лучше. Есть много сфер, где стоит этот вопрос. Эккратия, самоконтроль, воздержание. Хочу напомнить, что вопрос этот не праздный. И это одна из ступеней, по которой мы восходим с вами в Царствие Божие. Это означает, что если мы знаем за собой несдержанность в одной из перечисленных сфер или в тех, которые мы не называли, нам нужно очень серьезно дать оценку своему состоянию в первую очередь. И чуть позже мы поговорим о том, что можно сделать. В послании к Римлянам в 13 главе рассматривается общий принцип. Римлянам 13 глава, стихи с 12 по 14. Послание Римлянам, 13 глава, стихи с 12 по 14. «Ночь прошла, а день приблизился, итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству». Слово «сладострастие» как сегодня переводится на английский язык? Там всего три буквы в этом слове. Начинается на F. Конечно. F-U-N. Fun. «Не предаваясь пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечения о плоти». Вот принцип. «Попечения о плоти не превращайте похоти, как говорят американцы, it's okay to have fun. То есть в самих развлечениях и в получении удовольствия нет ничего греховного. Проблема заключается в том, когда это попечение о плоти, когда естественные Богом заложенные влечения и потребности, они удовлетворяются беззаконным путем, это значит не в том месте или не в таком объеме, как Господь определил и ограничил. Попечение о плоти не превращайте в похоти. Господь знает, что мы с чувствами, с эмоциями, с влечениями, с гипоталамусом, который продолжает посылать из мозга соответствующие сигналы. И Он за это нас не осуждает. Он желает, чтобы мы всем этим управляли, чтобы мы владели собою, а не наша плоть владела нами. Где же найти силы для того, чтобы бороться с пристрастиями? Где найти силы для того, чтобы одерживать победу во всех этих сферах? Давайте посмотрим на послание к Римлянам, 7 главу. Римлянам, 7 глава, стихи с 14 по 25. Римлянам, 7 глава, стихи с 14 по 25. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Конечно же, люди понимают, что то или иное делать нельзя. Конечно же, запутавшиеся в сетях интернета знают, что это грех. Многие знают. Но поделать с собою ничего не могут. Апостол Павел говорит, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти мои добрые, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, и того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон». Что? «Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Это то, о чем мы вчера говорили. «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Смотрите, что происходит. Помните, предыдущая ступень восхождения какова? О чем мы говорили вчера? Гносис, рассудительность, знание. Благоразумие, познание. То есть, человек говорит, я понял, я знаю, мой ум обновился, я понимаю во свете Слова Божия, что то или иное есть грех, но чтобы жить так, я не могу. Апостол Павел говорит, я нахожу удовольствие в законе Божьем, мне хотелось бы, мне нравится так жить, но во мне, в моей природе, есть то, что противоборствует и делает меня пленником. Есть ли какое-то решение? 25 стих в синодальном переводе крайне неудачно сформулирован. Послушайте, что здесь говорится. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Точка. «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закона греха». Закону греха. То есть апостол Павел описал борьбу, умом понимаю, телом не могу делать. И потом говорит, кто меня избавит? Благодарю Господа. И дальше говорит, что? Итак, вывод. Умом служу Богу, телом служу дьяволу. Красота. Многие так и говорят. Главное, чтобы понятия были правильные. Главное, чтобы намерения были хорошие. А воплощаются ли они в реальности или нет, это уже не важно.
Потому что апостол Павел так и говорит. Даже в нем он говорит, я Богу могу служить своим умом, а телом служу греху. Представляете? Проблема в том, что в рамках 25 стиха у нас очень сильное противоречие. Он в 24 стихе говорит, «Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И в начале 25 стиха отвечает, «Кто избавит?» Кого он благодарит? «Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим». Иисус Христос, он говорит, что «дал мне победу». Он освобождает меня от этого тела смерти. И потому вторая часть этого стиха в соответствии с подлинником должна звучать так. Послушайте, как Российское библейское общество, издавшее в 2000 году новый современный русский перевод Нового Завета, предлагает эту часть. Итак, сам по себе, я только разумом служу закону Бога, а своей плотской природой закону греха. На какие слова здесь делается упор? Сам по себе. То есть, сам по себе, своими собственными силами, своей собственной природой, я в состоянии Богу служить только своим умом. Еще раз я прочитаю. Итак, сам по себе я только разумом служу закону Бога. Но перед этим, в начале стиха, он указал, кто может дать победу. Потому речь идет о том, он говорит, если бы не было Господа Иисуса Христа, если бы не было силы, которую Он способен дать, то сам по себе я только бы Богу мог служить своим умом. Но слава Господу за то, что я обретаю победу. И дальше он говорит, 8 глава, первые два стиха. Послушайте. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут как? Не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе что сделал? Освободил меня от закона греха и смерти». Вот тот закон, который он написал только что в 7 главе, когда хочу делать доброе, но не получается, он говорит, я этот закон преодолел духом жизни, благодаря Иисусу Христу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Иными словами, апостол Павел говорит, победа возможна. Это не означает, что человек в один день сможет одержать победу над всей своей плотской природой. Но это означает, что если он объявит войну какому-то конкретному греху невоздержания в своей жизни, он Господом Иисусом Христом и силой Духа Святого одержит победу. В первом послании к Коринфянам, в 9 главе, апостол Павел на эту тему говорит так. 9 глава, стихи с 25 по 27. 1 Коринфянам, 9 глава, стихи с 25 по 27. «Все подвижники воздерживаются от всего». Здесь то же самое слово. «Воздерживаются». «Экратео». «Воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но, и вот смотрите, что он делает, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. То есть, сказав, что Господь Иисус Христос освободил его от закона греха и смерти, он тем не менее говорит, я что делаю? Я борюсь, я усмиряю и порабощаю этот процесс. Но человек, зная, что от Господа есть сила для победы, может принять решение и порабощая и усмиряя свое тело, свои греховные наклонности, одержать силой Божьей победу над конкретными проявлениями греха. В послании к Галатам, в 5 главе, в 23 стихе, апостол Павел на эту тему пишет так. Галатам, 5 глава, 23 стих. «Плод же Духа, любовь, радость, мир» и так далее. И что еще? «Кротость и воздержание». Но таковых нет закона. То есть, воздержание является плодом Святого Духа. Дух Святой может дать воздержание, может дать эту победу. В первом послании Тимофею, в первой главе, в 12 стихе апостол Павел пишет, 1 Тимофею, 1 глава, 12 стих. «Благодарю давшего мне силу», дальше говорится, «Христа Иисуса Господа нашего». Он дает силу. Давайте снова вернемся в наш изначальный отрывок, 2 Петра, 1 главу. 2 Петра, 1 глава. Сегодня мы исследуем 6 стих, где говорится о воздержании. Откройте, пожалуйста, и давайте найдем начало этого предложения. Начало предложения, частью которого является 6 стих. 2 Петра, 1 глава, 6 стих. Он продолжение чего-то начавшегося раньше. Где начало? Найдите, пожалуйста, начало этого предложения. В каком стихе? Правильно, в 3 стихе. Давайте прочитаем. Прочитаем вместе 3 стих. Кто еще не открыл, я дам еще вам пару секунд. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. Готовы? Первую половину 3 стиха читаем громко и вслух, и все вместе. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». И дальше говорится, через познание призвавшего нас славою и благостью, которому дарованы великие обетования, мы делаемся причастниками божеского естества, то вы, прилагая все старание, покажите то, то и то. Обратите внимание, вот все эти качества названные, они вытекают из главного заявления. Какого? От Его божественной силы нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Что означает слово «все»? Включает ли оно в себя зависимость от интернета, или порнографии, или алкоголя, или табака, или переедания, или чего бы это ни касалось, правда? Все означает все. Теперь скажите, он говорит, что это мы, может быть, получим, или это уже дано? Дано. Он говорит, от божественной силы Его даровано, причем даровано, такое возвышенное слово, не просто дано, а именно это подарок. Но, как мы говорили с вами, говоря о вере, подарок нужно востребовать. Подарок, наследство нужно принять. Необходимо его реализовать. Господь говорит, у меня есть сила, есть все потребное для жизни и благочестия. Это сила у Господа. Об этом говорит и апостол Павел, и апостол Петр. Об этом говорит все Писание. У Господа есть эта сила. И если кто-то из вас пытался в каких-то из этих сферах одержать победу, но не мог, знайте, что это все-таки возможно. Священное Писание, неизменное Слово Божье говорит, нам дарована сила. Нам дарована сила. Господь дает эту победу. Он освобождает от закона греха и смерти. Хочу привести вам такую иллюстрацию. Однажды в альманахе Ералаш я увидел интересный сюжет. Школьник тренирует силу воли. Сидит за партой, перед ним лежит плитка шоколада Сникерс, и он, тренируя силу воли, воздерживается от употребления этой манящей шоколадки. И он сидит уже очень долго там, сосредоточенным видом, и шоколадка перед его носом, но он не ест ее. У него крепкая сила воли. И вот его сосед спрашивает: «Как это у тебя получается? Я бы тут же ее схватил и съел, эту шоколадку». И он говорит: «Очень просто. И достает из-под парты Сникерс, съедает его, обертку бросает на пол, опять занимает позу и тренирует силу воли. Он не ест шоколадку, находящуюся сверху на парте. А потом показывает пол под этой партой, и там целая груда этих фантиков, этих оберток. Он тренирует силу воли». Знаете, что мне этот сюжет напоминает? Жизнь очень многих христиан. На поверхности, когда это видно, в особенности, когда они на богослужении в церкви, Сникерс в полной целости и сохранности. Человек воздерживается от всего. На богослужении не курит, на домашней церкви тоже. Алкоголь употребляет только под партой, только дома. Кричит на мужа или жену и детей только тогда, когда больше никто не слышит, когда в особенности нет братьев и сестер рядышком. И так далее, и так далее. Многие живут этой двойной жизнью. Им хорошо удается на людях оставаться воздержанными. Но под партой, там, где никто не видит, продолжает осуществляться порок. Священное Писание говорит нам: перестаньте жить двойной жизнью. Если Царствие Божье вам дорого, если вы видели совершенство и благость, и красоту Божию, если Он своим естеством, своей природой, своим характером привлекает вас, если вы встали на этот путь, взойдите на очередную ступень воздержания. Перестаньте жить двойной жизнью. И первый шаг здесь, конечно, это исповедь. Нужно сказать вслух, не стесняясь, во-первых, перед Богом о своем грехе, и признать, и прямо сказать: «Господи, я гневлив», или «раздражителен», или и так далее. Прямо, очень ясно и отчетливо сказать об этом Господу, исповедать. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих говорит, 1 Иоанна 1, 9, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». И исповедь – это первый шаг, но очень трудно многим назвать себя по имени грешником и сказать, кто я таков на самом деле. Исповедуйте это перед Богом и, конечно же, теми, кого это касается. Касается ли это семьи, или ваших сослуживцев, или братьев и сестер, придите открыто и скажите: «Я лжец», или «Я прелюбодей», или «Я» и так далее. Перестаньте скрывать это. Чем дольше человек скрывает свою проблему, тем тяжелее оставить грех, потому что он продолжает в нем упражняться, и все его естество все больше и больше привыкает к этому и коснеет во грехе. Во-вторых, молитесь. Вот именно в тот момент, когда приходит искушение, вставайте на колени, чего бы это ни стоило, и вслух, очень важно, вслух молитесь Господу. Если есть возможность молиться вслух, всегда нужно молиться в первую очередь и по возможности вслух. Когда вы вслух говорите о том, на чьей вы стороне, вы говорите, что ваш внутренний человек не приемлет этого греха. Вы находите удовольствие в другом. Вы начинаете молиться об этом, исповедовать силу Божию. В-третьих, создайте группу поддержки, которая могла бы помочь вам на этом пути. В послании Иакова, в 5 главе, в 16 стихе говорится так. Иакова 5:16. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва праведного. Молитесь друг за друга. Знаете, когда человек решается это рассказать другому человеку, тогда уже появляется возможность какой-то отчетности, какого-то контроля. И вот в тот момент, когда эта страсть пытается овладеть человеком, человек может набрать номер телефона и сказать: «У меня сейчас тяжелое время. Я сейчас испытываю тягу к греху. Пожалуйста, помолись со мной». Попроси, чтобы этот человек прямо по телефону помолился вместе с вами. Или приехал, если может. Но важно, чтобы именно вот в этот момент, когда дьявол начинает одолевать, была группа поддержки, которая могла бы молиться за вас. Признавайтесь друг другу в проступках и молитесь друг за друга. В этом есть великая сила. В этом есть один из секретов победы над той или иной ситуацией, которая представляет собой грех невоздержания. И помните, что апостол Петр, прежде чем призвать нас подниматься по лестнице, сказал: «От божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия. Аминь». Я знаю, что эта проповедь нелегка для восприятия, потому что она затрагивает каждого. В чем-то мы проявляем несдержанность в какой-то сфере своей жизни. И потому нам есть о чем молиться. Сегодня, напомню, мы находимся с вами в молитвенной неделе. Сегодня я хочу пригласить вас молиться друг за друга, как и приглашает Священное Писание. Молиться друг за друга. В первую очередь, если вы с мужем или женой, уместнее будет помолиться, признавшись друг другу в проступках, о своих слабостях, о том, в чем вы именно нуждаетесь, в какой поддержке, в какой стороне и сфере вашей жизни, молиться, просить друг у друга. Если вы сегодня без семьи, посмотрите внимательно на зал, найдите себе человека, с которым вы могли бы помолиться. Я понимаю, что не каждому можно открыться, но что-то можно сказать. Что-то из того, над чем вы боретесь, где проявляется эта несдержанность, все равно что-то вы можете друг другу открыть. И молитесь друг за друга. Помните, что есть праведный стыд, а есть ложный стыд. Стыд – это часто дьявольский трюк, благодаря которому он удерживает человека в рабстве. Человек боится рассказать. Он боится, что над ним будут смеяться, или его будут унижать, или к нему станут плохо относиться. Это все глупости. Господь знает, каковы мы. Потому не нужно стесняться. Да, не каждому стоит рассказать, но все равно нужно найти человека, который мог бы стать вашим партнером, сотрудником, сослужителем по молитве, создать эту группу поддержки и одержать победу. Итак, сейчас я приглашаю всех молиться друг о друге. Давайте найдем себе пару и проведем время в молитве. Много может молитва.